Это была сцена из третьего действия оперы Верди «Бал Маскарад» в исполнении Марины Лапиной и Сергея Мурзаева. Мы слышали эту сцену и, соответственно, две арии этих двух главных героев. И вот завершает этот фрагмент, который мы послушали, ария Ренату, я думаю, мы логичным образом переходим на персоналию Сергея Мурзаева. И здесь я вам скажу сразу одну вещь, которая наверняка в широких кругах не будет популярной, но мне на этом сегодня очень бы хотелось настаивать. Как только на горизонте обнаруживается Дмитрий Хворостовский, мы слышим или читаем «Лучший баритон России Дмитрий Хворостовский» в Большом зале Московской консерватории. И, конечно, никто не отрицает достижения Дмитрия Хворостовского с феноменальной феерической карьерой. И он во многом интересен, он очень многого достиг, и, несомненно, это серьезная величина на оперном небосклоне, но зарубежным, наверное, в первую очередь. Хотя и его концерты здесь многим интересны, кому-то он кажется одинаковым, кому-то он кажется невероятно разным и бесконечно талантливым. Но при этом мне кажется, что вот за этой маской, за этой ширмой лучшего баритона мы забываем о том, что и у нас есть великолепные голоса. Все реже звучит имя Николая Путилина, который чрезвычайно известен и тоже сделал потрясающую карьеру. И я рискну сказать, что крайне редко звучит имя Сергея Мурзаева, которого, если был бы такой рейтинг, независимый от пиар-акций, я думаю, мы бы с вами, не сомневаясь, включили в десятку, а может быть даже и в пятерку действительно лучших российских баритонов. Какое место он занял бы, я не знаю, потому что я этого рейтинга не провожу. Но я знаю одну вещь, что я часто бываю на знаменитом рынке на Горбушке, и однажды меня спросили, а вы знаете такого баритона Сергея Мурзаева? И как бы от такого вопроса, в удивлении и от неожиданности, даже не знаешь, что ответить, потому что не только знаю, но и очень люблю, преклоняюсь перед ним, как личностью, как певцом. А спросили меня там, вот в рядах, где торгуют компакт-дисками, потому что они говорят, у нас его спрашивают, а ведь записи его у нас нету. И это меня порадовало в том смысле, что если приходят на Горбушку, где, как считается, есть все, а там действительно есть очень многое, рассчитывают найти его, а значит, его знают, значит, кому-то он интересен. И, конечно, я знаю мнение и слушателей, и мы, когда делали передачу с Мариной и Сергеем, это было ни для кого не секрет, мы говорили о том, что однажды мне довелось проходить за кулисами, когда заканчивалась его ария Макбета в опере «Макбет», подняться на лифте на второй этаж, пройти почти что за кулису, а аплодисменты все продолжались, и мне подумалось, то ли лифт меня так быстро привез, то ли что случилось. На самом деле это была не смолкающая овация, не придуманная никем, потому что люди просто были в восторге и почти в неверии, что так бывает. Говорим о Сергее Мурзаеве.
Сережа у меня появился после конкурса «Глинки». Когда он услышал Марину Лапину, он подошел ко мне, поздравил меня, поблагодарил и сказал: «Гертруда Михайловна, это настоящее. Дайте информацию, пожалуйста». Я говорю: «Пожалуйста, Сережа». И после этого, приехав в Москву, он стал приходить на занятия. При том, что он окончил консерваторию у Скусниченко. И попал в Большой театр в связи с тем, что ставилась постановка Покровским «Евгений Онегин», и некому было петь Онегина. Он как раз был на пятом курсе консерватории, и Покровский обратился к нему, привел в Большой театр. Но это человек, который очень требователен к себе. Он чувствовал, что он не достиг того, что ему нужно. То есть удобство в пении – это самое главное. И когда получаешь это удобство, ты с удовольствием поешь и доставляешь огромное удовольствие людям. Поэтому он очень заинтересовался тем, что мы делаем. Исключительно музыкальный человек, исключительно серьезный человек, с которым было легко заниматься, умный. Он делал успехи. Мы занимались с ним до 1994 года, и он решил участвовать в конкурсе Чайковского, так же, как Марина. Но в какой-то момент заболел в связи с тем, что участвует глотка в работе образования гласных, это значит частичная энергия гортани участвует в этом. В связи с тем, что связки даны на работу энергичную исключительно, в связи с тем, что рождаются там гласные, энергия гортани исчисляется тысячами лошадиных сил. И когда не используется эта энергия, Связки часто дают атрофирование. Это должны знать все, по-моему, фониаторы и ларингологи. Вот этот вопрос, который встречается сейчас на протяжении всей моей педагогической деятельности, я удивляюсь тому, что ларингологи не знают, откуда появляется под связками слизь, которая очень мешает и разговаривать, а тем более петь. Хочется без конца откашляться. Откуда это? Я могу объяснить, откуда. В связи с тем, что глотка покрыта слизистой оболочкой, вся, это и корень языка, это и задняя стенка, как у нас называют фарингитная стенка, которая дает фарингит, это и небо. И если они в бесконечной работе образования гласных, они травмируются. Идет травма этой слизистой. А слизистая, я думаю, что немногие знают, что в сутки она меняется. Она становится обновленной. Такая происходит регенерация слизистой бесконечно. А на следующий день ее начинают опять травмировать. Тогда она начинает защищаться. Защищаясь, она выделяет слизь. И вот вся эта слизь идет под связки. И там слои этой слизи. И когда начинается правильная атака, у нас говорят атака, я не употребляю этого слова. Это обязательное слово, которое должны знать. То есть нападение. Атака – это нападение. И вот этот вдох, который я предлагаю брать, это есть нападение на связки, которое заставляет эти связки открыть голосовую щель и пропустить воздух. Что происходит? Слизь, которая образовалась под связками, слоями, она начинает мешать смыкаться связкам. И когда правильно рождение происходит уже гласной, она постепенно уступает и начинает отходить. У меня очень много примеров. Ко мне приходили вообще такие голоса великолепные. И когда уже на этапе определенном у них получалось хорошее смыкание и отторжение этой слизи, они начинали выздоравливать. Это, собственно, заболевание каждого певца. Если он поет высоко, значит, в нем участвует глотка вся. Глотка, которая очень высоко произносит гласные, которые полностью, если я говорю «а», я говорю «а». Но если я говорю «а», «э», «о», я считаю, что вот эта высокая речь очень многих – это психологическое явление еще. Потому что неуверенность, незащищенность оставляет людей в своем детском произношении. Это психологический момент.
Даже в немножко таком плоском звучании, как это бывает.
Совершенно.
И вот то, о чем вы сейчас рассказывали, вот это была некая ошибка, связанная с Сергеем.
Да, связанная с Сергеем. Вот это-то и было. И он очень мучился, ему мешало это совершенно. И вот в связи с этим он бегал без конца к ларингологу. И пройдя на второй тур конкурса Чайковского, все-таки он прошел на второй тур, это не давало ему полного свободного звучания. Это заставляло его думать о том, что он болен. Я ему говорила о причинах, но не всегда веришь.
А вот знаете, я вспоминаю, что тогда на конкурсе Сергей практически не участвовал уже во втором туре, но ведь это никак не сказалось на его будущем. Сегодня это не то, что великолепный певец. Это человек, который уже построил себе карьеру в Большом театре и за рубежом, а теперь продолжает строить свою жизнь и на уровне Мариинского театра с Валерием Александровичем Гергиевым. Тем обиднее, что осенью 2007 года сложилась такая ситуация в Большом театре, что Сергей сам должен был подать заявление. Причины чисто театральные, я думаю, мы сейчас не будем углубляться. И я считаю, для Большого театра, по крайней мере, на данном этапе, я надеюсь все-таки на его возвращение на сцену Большого театра при определенных обстоятельствах, которые обязательно должны сложиться в его пользу или в пользу, по крайней мере, той какой-то высшей правды, при которой Мурзаева мы не имеем права терять. Я считаю, что на сегодняшний день это колоссальная потеря. для театра, ну, возможно, приобретение для кого-то другого в театральном пространстве Большого театра. И в то же время вот для меня Мурзаев это величина колоссальная сегодня, потому что его голосом мы все восторгаемся, и даже сегодня это становится реальностью. Мы думаем, боже мой, а как же это, ведь нам этого не достичь.
Вы знаете, он очень целеустремленный человек, исключительно. И то, что он приобретал и приобрел, он старается оставить при себе. Поэтому эти достижения, это дает ему свободу полную. Его интуиция музыкальная исключительно помогает ему в этом. И соединяя технику со своей музыкальной интуицией, он прекрасно владеет тем материалом.
Я думаю, сейчас у нас есть возможность послушать еще несколько эпизодов. Пусть это будет знаменитая баллада Томского из оперы Чайковского «Пиковая дама», в записи, сделанной в 2004 году на основной сцене Большого театра, дирижер Гинтера Сринкевича, который, кстати, очень его хвалил. В моем цикле передач «Большой театр сегодня», когда мы делали передачу с Гинтерсом Ринкевичесом, и на мой вопрос, кого бы из солистов театра вы выделили, он во первых рядах назвал именно Мурзаева. И, конечно, по «Пиковой даме» и по «Богеме», где они непосредственно сталкивались здесь. И вторым эпизодом пускай будет ария «Макбета» из одноименной оперы Джузеппе Верди. Эта запись уже сделана на новой сцене Большого театра, но только потому, что именно там идет этот спектакль. Итак, слушаем Сергея Мурзаева.